Евгения Мельникова. Что касается погоды, то вот с запада на европейскую часть территории России идут осадки. Ну, правда, что именно они из себя представляют, это уже зависит от температуры окружающей среды, понятное дело. В Пскове, в Петрозаводске, в Кандалакше, где будет холодно, температура значительно ниже 0, там будет снег идти, а вот в Санкт-Петербурге, ну, ночью тоже снег, а днем, естественно, дождь, поскольку днем температура будет в районе 0, минус 1, плюс 1, и, в общем, такая ситуация, даже вот 0, плюс 2 будет уже в пятницу, в субботу, до конца недели все это сохранится. Ну, и в Калининграде тоже будет температура плюсовая, поэтому там тоже дождь. В Москве сегодня с утра вот шел снег, но вообще в целом считается, что, по прогнозам синоптиков, считается, что не будет никаких осадков, минус 6-8 здесь. Снег ожидается только в субботу. Ну, температура, значит, минус 6-8, я уже сказал, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер южный 3-6 метров в секунду. Вот это прогноз на сегодня. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час. Много тем, много различных событий, событий и трагических, таких как взрыв в жилом доме в Казани. Ну и событий прежде всего политических, таких как визиты Джорджа Буша на Ближний Восток. И предвыборная кампания в США, или уже можно даже сказать выборная кампания в США, вот именно с ней, к слову сказать, и связан вопрос, который мы вам сегодня задаем. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? Отвечайте нам посредством пейджинговой связи 96143 в Москве, или смс-сообщение посылайте с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а первым делом мы отправляемся на Ближний Восток, где масштабное турне начал Джордж Буш, восьмидневная поездка его. И вот начал он с первой на своем веку поездки в Израиль. О том, как там все происходило, и как Буш встречался с лидерами Израиля и Палестины, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинская сторона с удовлетворением отнеслась к словам Буша о том, чтобы стороны приступили к обсуждению основных вопросов окончательного мирного соглашения, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. В круг упомянутых основных вопросов входит также право палестинских беженцев на возвращение и определение границ будущего государства Палестина. В то же время глава автономии Махмуд Аббас несколько обескуражен заявлением Буша о том, что он намерен призвать его к ответу в связи с регулярными обстрелами израильской территории кустарными ракетами «Касам». Известно, что сектор Газа, из которого обстреливается юг Израиля, более полугода находится под контролем радикальной группировки «Хамас», и Аббас на них никакого влияния не имеет. Израильские комментаторы мгновенно причислили это заявление к бушизмам, как называют здесь знаменитые оговорки американского президента. Накануне в Иерусалиме Джордж Буш вновь призвал Израиль и палестинскую администрацию Махмуда Аббаса ускорить мирные переговоры, которые по его инициативе 2 месяца назад оба лидера обещали возобновить после 7-летнего перерыва, с тем, чтобы подписать окончательное соглашение к концу срока президентства Буша в январе будущего года. В ответ на это израильский премьер Эхуд Ольмерт заявил, что израильская сторона полна решимости довести переговоры до конца. Израильская переговорная команда полна решимости провести эти переговоры самым серьезным образом, с тем, чтобы найти решение всех основных вопросов и достичь мирного соглашения. Вместе с тем, Ольмерт отметил, что мира не будет до тех пор, пока продолжается террор. Мира здесь не будет до тех пор, пока не прекратится террор, причем мы требуем его прекращения повсеместно. Мы прямо заявили об этом палестинцам, они знают это и понимают, что и сектор Газа также имеется в виду. С борьбой против террора у палестинцев пока еще все очень плохо. Кроме того, что сектор Газа, откуда ежедневно в Израиль летят ракеты, находится вне юрисдикции администрации Аббаса, не далее как 2 недели назад на западном берегу Иордана, где она стоит у власти, были убиты во время пешей прогулки 2 израильских солдата. Как выяснилось позже, напавшие на них палестинцы состояли на службе в силах безопасности палестинской автономии и принадлежали к партии Аббаса Фатх. Борьба с террором является одним из основных требований к палестинской администрации, а также одним из главных обязательств в рамках международного мирного плана «Дорожная карта», реализации которого требует от нее Вашингтон. Между тем, в секторе Газа в знак протеста против визита Буша прошла многотысячная демонстрация, организованная радикалами Хамас.
«Мы,
движение Хамас, осуждаем визит американского президента как враждебный палестинскому народу. Визит послужит лишь интересам Израиля. Джордж Буш много говорил о безопасности Израиля, о демократии в этой стране, но не осудил расширение еврейских поселений, незаконно построенных на оккупированной палестинской земле. Этот визит на руку одному только Израилю», заявил пресс-секретарь де-факто правительства Хамас Фаузи Бархум. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
И вновь я приветствую в студии Валерию Шабаеву, которая сейчас расскажет нам об очередных интересных, на ее взгляд, публикациях в центральных российских газетах. Не так ли, Валерия?
Совершенно верно, Олег. И хочу отметить, что все вот эти дни главная тема для газет – это остается наступивший 2008 год.
Как удивительно!
Удивительно! Ну, впрочем, справедливости ради следует отметить, что некоторые газеты сегодня вышли только первый раз после праздников, а некоторые еще так и не вышли, так что, глядишь, еще и недели через две будем отмечать наступление.
Продаем удовольствие, так сказать.
Ну, так вот, сегодня в российской газете центральная публикация на первой полосе озаглавлена «2008. Время встречи изменить нельзя». Пишет издание о том, что мы не можем повлиять на ход времени, но в состоянии сформировать его содержание, как теперь говорят, контент. Время нам не подвластно, однако мы ответственны за то, какие времена на дворе. Сегодня российская газета говорит о том содержании наступившего года, за которое ответственны люди. У нас в стране и за ее пределами, пишет издание. О тех событиях, которые планирует не природа, а мы сами, неизбежность которых обусловлена волей и разумом людей. О событиях, которые затронут так или иначе судьбы миллионов, судьбы каждого из людей. Рейтинг событий 2008 года на второй-третьей полосе издания. Составлен он экспертами российской газеты. А вот «Ведомости» пишут о другом рейтинге, и составлен он уже экспертами Всемирного экономического форума. В 2008 году мир столкнется с самым высоким уровнем экономических и политических рисков за последние десятилетия. Риски эти рассчитаны на основе опроса более 100 ведущих мировых бизнесменов, политиков и ученых. Ну и от общего к частному, от все более частному. Инфляция в прошлом году была общенародно признана главным экономическим разочарованием года. Это я уже цитирую «Известия». Это подтвердили и данные статистики, которые вчера обнародовал Росстат. По итогам года цены выросли на 1,9%. Но в дальнейшем нас ожидает подорожание снова и снова. Тем более, что ко всем прочим причинам добавится и отмена осенней заморозки цен. Дед Мороз растопит цены.
Ну, вот такая, мягко говоря, безрадостная публикация. На ней завершен обзор наиболее интересных материалов. Спасибо, Валерия. Благодарю я Валерию Шабаеву. А сейчас в Москве 8:45. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Назрани требует признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Центризбирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. Президент США Джордж Буш провел в Иерусалиме переговоры с руководителями Израиля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Напомню, что в 14:07 сегодня вы можете услышать на волнах радио «Свобода» европейский час. Как всегда, много тем. О Сергее Дягилеве, русском европейце, пойдет рассказ. Также европейский музыкальный календарь, нищета русского языка за рубежом. Об этом размышляет историк моды и стиля парижанин Александр Васильев. Ну и много всего другого интересного в 14:07 по московскому времени. А теперь вновь мы поговорим о спорте, что мы выделим из событий. Ну, во-первых, биатлон. программы пятого этапа Кубка мира. Вчера была открыта в Руппользинге, это Германия, один из самых популярных по традиции этапов, проходящих при огромном скоплении публики, как правило. Ну вот вчера программа открылась женской эстафетной гонкой 4 по 6 километров. Три сильнейшие сборные мира вновь задавали тон, и распределились они на пьедестале почета в такой последовательности: первая Германия, вторая Норвегия, третья Россия. Причем интересно, что немки больше всех штрафных кругов совершили — 3, у россиянок 1, у норвежек и вовсе нету. Тем не менее, вот они стали лишь вторыми, 24 секунды проиграв по дистанции. Ну, а к слову, отставание россиянок минуту 16 составил от победительниц. Ну, а сегодня мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Футбол круглогодичный вид спорта, играют в него, в том числе вот и в России. Сейчас, ну, конечно же, под крышей в Санкт-Петербурге, там проходит 20-й международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина, это для футболистов не старше 18 лет. Вот там завершились групповые турниры, по итогам которых образовались полуфинальные пары. Пары таковы: Россия — Украина и Бельгия — Белоруссия. Ну и в Англии был сыгран примечательный матч — Арсенал и Тоттенхэм. Два непримиримых лондонских соперника встречались в полуфинале Кубка Лиги. На поле Арсенала игра проходила, закончилась в ничью 1-1. Но впереди еще ответная встреча, естественно, на стадионе Тоттенхэма. Ну и напомню просто, что днем ранее в другой паре Челси выиграл у Эвертона 2-1 на своем поле. Ну, естественно, там тоже ответный матч еще впереди. И говоря уж о футболе, отметим, что кубковые матчи проходили также в Испании. Там 1/8. Тоже из двух матчей ведется борьба в каждой паре. Ну, просто примечательные такие пары. Вот, например, Севилья-Барселона. Ничья 1-1. Севилья была хозяином поля, естественно. Валенсия выиграла в гостях 2-1 у Бетиса. Атлетик из Бильбао и Эспаньол сыграли в ничью 1-1. Ну, там было только 6 матчей сыграно, а еще 2 будет сегодня. Мадридский Реал будет играть в гостях с Мальоркой, а Вальядолид в Мадриде встретится с местным Атлетиком. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике. Газеты много пишут про инфляцию, которая в России составила 11,9%. Ну, об этом, естественно, нам скажет Сергей Синицкий, как и о многом другом.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум, выросла за год на 22% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году примерно на 75%, до 157 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на две части – резервный фонд и фонд национального благосостояния. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Среднегодовая цена нефти в мире в 2008 году составит $84 за баррель, на $13 выше, чем в 2007 году. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточной Дубай, американской West Texas, а также европейской Brent нефти Северного моря. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%, до $78 за баррель. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками, в январе-октябре 2007 года увеличился на 40% и составил в пересчете более $500 миллиардов. По данным официальной статистики, примерно четверть всех выданных в стране банковских кредитов пришлась на долю частных заемщиков. В Индии, на открывшемся сегодня в Дели автосалоне, индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль. Он стоит примерно $2500, как два средних по местным ценам мотороллера. А самый дешевый на сегодня легковой автомобиль в Индии вдвое дороже. В кузове нового автомобиля много пластиковых деталей. В салоне не регулируются спинки сидений, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. В Индии сегодня лишь 7 легковых автомобилей на каждую 1000 жителей. Для сравнения, в Китае 40, в России более 200, в США 500, в Германии 550.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс рубля сегодня таков: 24 рубля 44 копейки за доллар, 35 рублей 98 копеек за евро. Ну а на мировых рынках евро стоит доллар и 47 центов. Естественно, много у нас сейчас тем, связанных с Америкой, но это и неудивительно. Визит Джорджа Буша на Ближний Восток, разумеется, такую тему не могли обойти наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Их и слушаем сейчас.
Президент Буш попытается разрубить узел ближневосточных проблем. Почему оказались неверными предвыборные прогнозы социологов? Американская экономика может находиться в состоянии спада. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш начал в среду ближневосточное турне первым за свое президентство визитом в Израиль. Во время восьмидневной поездки по региону президент попытается активизировать израильско-палестинский мирный процесс и оценит возможности создания своеобразной антииранской коалиции. За эти 8 дней президент посетит Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. С подробностями Ян Рунов.
Во время трехчасовой беседы с Ольмертом Буш призвал Израиль демонтировать еврейские поселения на оспариваемых палестинцами территориях, а палестинцев призвал прекратить террористические нападения на израильтян и не предоставлять свои территории террористам. Как отмечают американские обозреватели, Буш не оставляет надежды увидеть новосозданное палестинское государство еще до конца своего президентского срока. Но такая перспектива, по мнению американских наблюдателей, сомнительна, поскольку половина палестинской территории контролируется террористической организацией «Хамас». В то же время все участники переговоров, Буш, Ольмерт и Аббас, понимают, что в случае провала новой мирной инициативы к власти и в Палестине, и в Израиле могут прийти радикально настроенные группы. Во время совместной с Ольмертом пресс-конференции Буш заявил, что не питает иллюзий и что работа по достижению мира на Ближнем Востоке предстоит тяжелая. Буш также сказал, что на американо-израильских переговорах обсуждались вопросы о стремлении Ирана создать ядерное оружие и об иранских провокациях в Ормузском проливе. Президент Буш заявил, что не исключены любые меры по обеспечению безопасности и что иранские действия могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Премьер Израиля заявил, что воодушевлен твердой позицией президента Соединенных Штатов в отношении угрозы, исходящей от Ирана. Разъяснение американской позиции в отношении Ирана – одна из главных задач нынешней поездки Буша по странам Ближнего Востока. Сегодня во время американо-палестинской встречи ожидается, что одним из основных будет вопрос об израильских поселениях на спорных территориях. Будучи в Израиле, Буш несколько раз подчеркнул, что Американо-Израильский союз помогает обеспечить безопасность Израиля как еврейского государства. Палестинцы принципиально против термина «еврейское государство», поскольку этот термин, по их мнению, подразумевает отказ палестинским беженцам в праве на возвращение.
Многого ли ожидают от этой поездки президента американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Харви Сикермана, президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Среди приоритетов поездки прежде всего выделю реализацию достигнутой на ноябрьской конференции в Анаполисе договоренности о начале переговоров по достижению мирного израильского соглашения к концу 2008 года. В этом смысле американский президент реализует обещанную им готовность лично способствовать достижению сторонами мирного соглашения до окончания его президентского срока. Но Буш, несомненно, окажет дополнительное давление на конфликтующие стороны с тем, чтобы они что-то предпринимали. В свою очередь, каждая сторона сообщит Бушу пределы взаимных уступок в отношении друг друга. Учитывая, что возобновляемые переговоры нацелены на создание рядом с Израилем палестинского государства, повысит ли поездка Буша шансы претворения этой задачи в жизнь? Я не оцениваю эти шансы очень высоко, и никто из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, в сущности, не ждет какого-либо прорыва от одного визита американского президента. Обе стороны, вступающие в переговоры, политически слабы у себя дома. В любом случае, каждое их действие может стать началом их конца. Лучшее, что Джордж Буш сможет сделать, это энергично надавить на них, чтобы они быстрее начинали переговоры, как обещали в Анаполисе. Но сейчас невозможно сказать, подпишут израильтяне мир с палестинцами или нет до конца года, как надеется Буш. Между ними сохраняется огромная пропасть. Я не представляю, как они смогут ее преодолеть в ближайшем будущем. Чего можно ожидать от остальной части президентского турне по Ближнему Востоку? В своей поездке Буш также намерен поддержать своих союзников в регионе по вопросу о Ливане, в котором продолжается политический кризис. Сейчас Лига арабских государств предлагает план избрания президента Ливана с последующим созданием правительства народного единства, и Буш даст понять, что Соединенные Штаты категорически против вмешательства Сирии и Ирана во внутренние дела Ливана. Буш также постарается заверить лидеров Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в том, что США продолжат настаивать на закрытии иранских объектов по обогащению урана, несмотря на то, что в недавнем отчете американской разведки говорится о закрытии Ираном программы создания ядерного оружия 4 года назад. Буш считает необходимым добиваться сплоченности арабского сообщества в сопротивлении иранскому влиянию. Видимо, он постарается убедить умеренных арабских лидеров в том, что им, в свою очередь, самим следует попытаться повлиять на Тегеран. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начавшуюся поездку президента США Джорджа Буша по странам Ближнего Востока.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
У нас во второй половине часа пойдет, естественно, речь о ходе выборной кампании в США, с которой связан, кстати, и наш вопрос к вам сегодня. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? Ну, в общем, вы нам присылайте ответы на пейджер, буду их читать ближе к концу часа. Ну, а пока ко мне как раз присоединился в студии Марк Крутов, который ведет сегодня программу «Свобода в 9». Она начнется, естественно, в 9 часов, а об основных темах наиболее интересных как раз у Марка сейчас и узнаем. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Мы узнаем из нашей программы все детали, сопутствующие историческому визиту американского президента Джорджа Буша в Израиль и на палестинские территории. Поговорим о новом законопроекте, внесенном в Госдуму России, который призван фактически увековечить за государственный, причем счет, память о президенте Владимире Путине. Послушаем, что думает о беспрецедентно лояльном отношении россиян к власти писатель Андрей Битов. Расскажем, чем кончились первые американские праймерис и что ждет в новом году тех владельцев собак, кто по-прежнему не будет убирать на улицах за своими четвероногими друзьями.
Ну вот видите, какая насыщенная программа ожидается. «Свобода в 9». Слушайте ее и не пропустите. Сейчас в Москве только половина девятого, поэтому мы напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков, укрывшихся в частном доме в селении Гелим-Батан. Боевики отказались сдаться, и по ним был нанесен удар из гранатомета, сообщает «Интерфакс». Под завалами разрушенного дома могут находиться от 2 до 4 убитых боевиков. В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск в течение суток остаются без электричества. Из-за аварии на дизельной электростанции в среду утром было прервано электроснабжение более 100 частных домов, медпункта и здания местной администрации. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 пропали без вести. В Грозном в ходе спецоперации в среду вечером уничтожен боевик, причастный к убийству 2 милиционеров 2 недели назад. В Свердловской области солдат-срочников под пытками заставляли подписывать документы о переводе на контрактную службу, заявляют правозащитники. Военные эту информацию опровергают. Прокуратура Назрани потребовала признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. В Ираке в ходе операции американских и иракских войск против боевиков Аль-Каиды убиты 9 военнослужащих США, еще 6 ранены. В боях уничтожено не менее 20 повстанцев, более 30 взяты в плен. Президент США Джордж Буш провел в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. Обсуждались пути урегулирования палестино-израильского конфликта. США могут направить в Афганистан дополнительно 3000 военнослужащих в связи с ежегодной активизацией действий талибов с началом весны.
Ну а что касается прогнозов погоды, то для Москвы он таков, осадков не будет. Легкий снежок, который сегодня меня сопровождал по дороге на работу, уже завершился. И действительно, осадков нынче в столице нет. И не ожидается -6-8, но вот только в субботу будет вроде бы снег по прогнозам синоптиков. Итак, -6-8, 754 миллиметра давления, 92% влажность, ветер южный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, наоборот, полно осадков. Ночью это снег, потому что -1,3, а днем это дождь, потому что -1, +1. 759 миллиметров давления, 92% влажность, ветер южный 3-6 метров в секунду. В общем, как и в Москве, основной показатель. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и сейчас тема, которой мы много посвящаем времени, это выборы в США грядущие, и вот противостояние в лагере Демократической партии после первичных выборов в Нью-Гемпшире. Андрей Шарый попросил прокомментировать известного московского политического эксперта, приглашенного профессора Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрея Пиантковского, а как известно, на этих выборах в Нью-Гемпшире Хиллари Клинтон неожиданно на несколько процентов обошла Барака Обаму.
В ночь перед голосованием вечером проводились опросы, с 10% выигрывал Обама. Что сыграло свою роль? Массовая явка на избирательном участке женщин, почти поголовно голосовали за Клинтон. Кампания Клинтон была уже почти в отчаянии в день до праймери, и на пресс-конференции она немножко сплохнула, как бы пожаловавшись на свою женскую долю. Это совершенно не соответствовало ее прежнему имиджу такой строгой вещающей учительницы. И, в общем, это сыграло свою роль. Вы можете спросить меня, почему я все это обсуждаю в терминах такой мыльной оперы, но, к сожалению, это именно то, что происходит.
Ну что же, теперь ей плакать придется во время каждых выборов, что ли, победить, Андрей Андреевич? Есть, может быть, какие-то ошибки допускал Обама на этот раз в Нью-Гемпшире?
Это был такой переломный момент, очень важный для Клинтон. Такое оружие, наверное, используют раз в жизни. А если бы она заняла второе место, ее кампания на этом бы закончилась. А теперь это будет очень длинная, скорее всего, очень грязная кампания, потому что вот последний бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон обрушился на Обама с такими обвинениями, ну, которые вполне, так сказать, естественно были бы, скажем, для начальника предвыборного штаба, но не для бывшего президента страны. В ближайшее время Обама очень много интересного узнает о себе.
За счет чего-то он может добавить? Если вот Клинтон добавила за счет голосов женщин, может, и найдут ключик к женским сердцам женщин-избирательниц, у Обамы есть какие-то резервы?
Многим избирателям, белым американцам, даже независимо от партийной принадлежности, апеллирует идея избрания чернокожего американца президентом, причем блестяще образованного чернокожего, который ничем не учен и не хуже всех других кандидатов, один из истеблишмента. Этим как бы закрывается, подводится черта под этой историей рабства, гражданской войны, расовой дискриминации. Вот это он нигде это не артикулирует, он нигде не разыгрывает, в отличие от прежних чернокожих политиков. Но это вот является его самым сильным козырем.
Ну вот вы сказали, что, по вашему мнению, имидж выбранный Клинтон пока это имидж строгой учительницы. А вот у Барака Обамы, как бы вы охарактеризовали в таких вот терминах его имидж?
Он страстный светский проповедник. Он прекрасный оратор. Вот он очень красиво говорит об изменениях, вот слово change является ключевым в его как бы технологии, его апелляции к избирателю.
с Андреем Пиантковским, приглашенным профессором Гудзоновского института в Вашингтоне, известным московским политическим экспертом, беседовал Андрей Шарый. Ну а с темой президентских выборов в США связан и наш сегодня вопрос к вам. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом? Вот такой мы, так мы сформулировали этот вопрос. Ну, получил я, надо сказать, сообщений совсем немного на этот счет, зато разные. Вот поэтому как раз сейчас все их и прочитаю. Кто бы ни стал следующим президентом США, Америка останется мировым жандармом, главным источником войны на планете. Это мнение Николая Бороды. А вот Ирина пишет, интересно, можно назвать это шоу, там есть интрига, а у нас голосуй, не голосуй. Интересно еще раз убедиться, что в Америке любой президент действует в интересах своей страны, а не своего ближнего круга и Газпрома. Вот это сообщение прислал нам Борис Павлович из Новочеркасска. Павел пишет, кто бы ни победил в президентской гонке США, США останутся мировым жандармом. Ну, это мы уже такое мнение только что получили от другого слушателя. Но вот дальше Павел продолжает. Хотелось бы, чтобы победил Барак Обама. Это показало бы, насколько США далеко ушли от расизма. Ну, хотя, на мой взгляд, то, что уже Барак Обама участвует на этой стадии, тоже, в общем, показывает, что довольно далеко США от расизма. Но неважно, чем дальше, тем лучше. Можно согласиться с Павлом. Ну, вот еще сообщение от Виктора, который просто констатировал тот факт, что вот в стране, где президентов избирают, а не назначают, результаты выборов непредсказуемы. Ну, не знаю, как сделать на этом основании вывод. Интересно Виктору, кто станет следующим президентом США или нет. Ну, скорее, думаю, интересно. В общем, не буду гадать. Короче говоря, все я прочитал, что получил. Спасибо всем, кто откликнулся. Естественно, я должен напомнить, что вот все, что я только что тут произносил в эфир, это не моя точка зрения, не точка зрения Радио Свобода, а просто точка зрения каждого конкретного слушателя. О, вот пока я это говорил, еще и Александр Добрый прислал, так что еще прочитаю. Безусловно, есть у меня в этом интерес. Америка от нас не так далеко, как может показаться. Вообще, мне нравится Хиллари Клинтон. В ней есть какая-то легкость и одновременно твердость политика. Ну вот, на этом уже точно все. С этим вопросом мы закончили.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрд».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 29 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжат нашу программу новости науки, из которых вы узнаете, что вот зоологи наконец-то поняли, от чего зависит различие в поведении шимпанзе. Ну и многое другое тоже интересное.
Вирусологи Массачусетского технологического института поняли, как вирус птичьего гриппа H5N1 может перейти к человеку. Прежде было известно, что заражение людей вирусом гриппа зависит от того, способен ли гемагглютинин, белок на поверхности вируса, связываться с гликановыми рецепторами клеток дыхательных путей человека. Оказалось, что один из видов этих рецепторов имеет форму зонтика. Теперь установлено, что именно с зонтикообразными рецепторами должны связываться вирусы гриппа, чтобы инфицировать людей. Исследования калифорнийских нейробиологов показали, что головной и спинной мозг в состоянии перераспределить функции после травмы спинного мозга, чтобы восстановить на клеточном уровне способность организма к передвижению. Травма спинного мозга может вызвать паралич участка тела ниже места повреждения. Лечения такого типа паралича практически не существует. Специалисты считали, что единственный способ справиться с этой проблемой – это каким-то образом восстановить сообщение в разорванных длинных нервных волокнах спинного мозга. Но теперь калифорнийские ученые обнаружили, что при повреждении спинного мозга блокируются прямые сигналы от головного мозга к двигательным центрам, однако затем сигналы способны идти в обход по ряду более коротких соединений. Это похоже на ситуацию на автостраде, если движение блокировано, машины едут в объезд. Ученые университета Ливерпуля наблюдали за социокультурным поведением шимпанзе. Прежде приматологи полагали, что поведенческие различия между колониями шимпанзе зависят от генетических различий. Однако исследования показали, что разница в поведении определяется не генетикой, а тем, как шимпанзе общаются в группе. Исследователи построили эволюционное дерево поведения шимпанзе на востоке и западе Африки и обнаружили, что некоторые шимпанзе ведут себя похоже на тех животных, от кого они генетически отличаются. Так, например, ученые заметили, что одна колония использовала каменные инструменты, чтобы раскалывать орехи, тогда как другая колония для этого владела деревянными инструментами. При этом владение различными инструментами не зависело от генетического родства обезьян. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по такому показателю, как людские ресурсы в области науки и техники, что составляет около 35 миллионов человек. Непосредственно научными исследованиями в 2006 году в Китае занимались около 1,5 миллиона человек. По этому показателю Китай занял второе место в мире, уступая лишь США.
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки. Но мы отправимся в Казань, откуда приходят печальные известия. Ну, первое, конечно, печальное известие было о взрыве дома, ну, а потом о жертвах. И вот на данный момент известно, что вот погибли 8 человек. Спасательные работы завершены, разбор завала на месте обрушения вот этого подъезда в результате взрыва бытового газа завершен. И вот 8 человек погибли, среди них один ребенок, ну и 3 человека считаются пропавшими без вести. Вот таковы последние сообщения. А мы слушаем нашего корреспондента в Казани Олега Павлова.
Жертвами взрыва бытового газа в доме номер 7 по улице Малой Печерской в Казани стали 8 человек. Последним обнаружено тело 23-летнего парня. Несколько человек ранены. Число погибших, скорее всего, не увеличится, так как спасатели закончили разбор завала, говорит заместитель министра ГОЧС России по Республике Татарстан Эмиль Фазлеев.
Зачистили до ноля, как мы называем, до пола, были вскрыты даже полы, чтобы обнаружить погреба, в которых могли укрыться люди или упасть туда. Задействовано было практически 2,5 сотни наших сотрудников, около 100 единиц техники.
В среду в 7:20 утра спасательными службами из-под завала была извлечена первая погибшая, пожилая женщина. Вторая пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в горбольницу номер 12, где скончалась от полученных травм. В 11:40 из-под завалов был извлечен труп мужчины. Затем были обнаружены остальные. Среди них маленькая девочка. Говорит пострадавший Рамиль Гореев.
Хлопок, все посыпалось, вскочили, отыскал свет не горит. Отыскал своих с балкона, начал спускать их. Когда сына спустил на второй, со второго он прыгнул, там парни были, парни поймали его. Жену и деда уже пожарные подъехали.
Воспитанники детского сада номер 299, пострадавшего от взрыва бытового газа в жилом доме Казани, будут размещены в соседних образовательных учреждениях. Сейчас в здании детского сада находится часть жильцов пострадавшего от взрыва дома, их родственники, а также представители экстренных служб. После взрыва бытового газа, который произошел ночью в среду, в детском саду выбило все стекла. Однако стекла оперативно вставили, чтобы сохранить теплоизоляцию помещения, говорит врач Центра реабилитации МЧС Николай Еремин.
В настоящий вот момент мы здесь сопереживаем, поддерживаем пострадавших, обращаются к нам. И не только за психологическую помощь, но и оказывают какую-то медицинскую помощь.
Любопытный факт. Спасателям удалось обнаружить живых кошку и собаку. Жители уцелевших 24 квартир жилого дома в авиастроительном районе Казани смогут вернуться домой. Такое решение было принято на внеочередном заседании Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Взрыв произошел в ночь на среду. Один подъезд разрушен, 70 жильцов дома эвакуированы. Причиной взрыва предположительно стала утечка газа. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш провел в Иерусалиме переговоры с руководителями Израиля. Центр избирком Грузии отменил итоги президентских выборов на 4 избирательных участках. Парламент Косово избрал президента и премьер-министра края. Оба руководителя выступают за провозглашение независимости Косово от Сербии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей в ближайшие дни посетит Иран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну и вновь мы сейчас обратимся к прессе, но теперь уже не центральной, а региональной. Впрочем, в отличие, то есть, вернее, так же, как и центральная пресса, региональная тоже, естественно, подводит итоги года ушедшего, глядит в год наступивший. Ну, в общем, сейчас мы узнаем, что конкретно пишут в Орловской области, и узнаем это от Елены Годлевской.
Независимый еженедельник «Красная строка» нашел символ ушедшего года. По его мнению, эта книга многообразная. Разия характеров, авторами которой являются бывший председатель избирательной комиссии Орловской области Анатолий Трофимов и его дочь Татьяна Уварова. Эти авторы уже известны орловскому читателю по своей предыдущей книге «Край наш благодатный», считающейся местным бестселлером благодаря тому, что она насыщена панегирическими стихами и комплиментарной до нелепости, а потому вызывающей улыбку прозой в адрес руководителей области. Глаза губернатора Орловской области Строева из разряда фантастики, утверждают, например, Анатолий Трофимов и Татьяна Уварова в книге. Его глаза читают не только услышанные слова, но в головном мозгу сопоставляют все услышанное и увиденное ранее, что и позволяет ему принимать единственно правильное решение. Конец цитаты. Новая книга состоит не из слов, а из фотографий, причем без всяких комментариев. Да они, наверное, и не нужны. Если учесть, что Анатолий Трофимов десятки лет был человеком власти, то многое об этой власти становится понятным из самого подбора снимков. Патриарх всей Руси Алексий II соседствует с красотками в бюстье и ажурных чулках. Полуобнаженные работники обладминистрации и президент Республики Египет. Жеребец по кличке Неприступный и новый председатель облсберкома Евгений Щендригин. Некий кот Матвей и купание в бочках под рюмку известных в области лиц, депутаты облсовета и страусиная ферма. И, конечно, много фотографий губернатора области Егора Строева. Профиль, фас одного в группе, но в подписях всегда первый, вне зависимости от того, какое место он занимает на фотографии и какую роль играл на момент съемки в жизни. «Посмеемся», предлагает «Красная строка», чем не итог уходящего года. Комментирует журналист Сергей Заруднев.
У человека, воспитанного в уважении книги, вообще культуре, такое произведение вызывает шок. У автора влюбленность губернатора доказывается на нескольких десятках страниц. Егор Семенович, в какой бы группе лиц ни находился, и где бы ни сидел или не присутствовал на фотографии, он всегда в подписи упоминается первым. Первый в беседе с президентом Египта, первый в группе лиц рядом с патриархом. И это создает комичный эффект. Человек со стороны, не знающий, как выглядит наш губернатор, вводится в недоумение, поскольку тот, кого автор называет Егором Семеновичем, на следующей странице становится, допустим, президентом Египта. Если перевернуть еще страницу, он становится еще каким-то высоким лицом, или менее высоким, или совсем незнакомым. Тут даже возникает какой-то спортивный азарт узнать, кто же такой Егор Семенович. Мне кажется, что этот альбом может иллюстрировать общую культуру сейчас, в том числе и политическую в Орловской области. Подобный тон, в котором выдержана эта книга, он не просто приветствуется, он обязателен для того, чтобы тебя считали своим.
От многих болезней люди не умирают, а просто мучаются. Чтобы почувствовать степень мучений, надо поставить себя на место жителей Мценска, Мценского района Орловской области, предлагает газета «Орловские новости» в материале «Врачей приговорили к 10-летнему сроку». За 2 года реализации нацпроекта «Здоровье» районная больница получила оборудование более чем на 8 миллионов, пишет газета. Но людей лечить некому. В больнице работают 144 специалиста вместо 266, положенных по штату. Чтобы как-то решить проблему, городские власти приняли местную программу «Медицинские кадры». В частности, она предполагает возможность заключения договоров с выпускниками школ которые захотят стать врачами. Город за свой счет выучит студента, за что тот будет обязан отработать не менее 10 лет в системе районного здравоохранения. Молодым ординаторам и приезжающим врачам из других регионов обещают купить квартиры. Жилье будет служебным тоже в течение 10 лет. Планируется, что ежегодно медики смогут получать 2 квартиры. Если такими темпами решать кадровую проблему, лет это через 60 вопрос повестки дня снимут, заключает газета «Орловские новости». Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
И в заключение часа мы вновь отправляемся в Америку. Сегодня много у нас американских тем, включая и выборы, но наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона находят и другие темы. Вот их мы сейчас и слушаем.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых страхах на финансовых рынках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Фирмы, проводящие социологические опросы, оказались среди проигравших на следующий день после первичных выборов в Нью-Гемпшире. Ведущим социологам пришлось оправдываться за свой гигантский профессиональный прокол. Накануне праймерис они единодушно прогнозировали серьезное поражение Хиллари Клинтон, предсказание, породившее панические страхи в предвыборном штабе Клинтон и заставившее Билла Клинтона обрушиться с резкими нападками на Барака Обаму. Он, по сути, обвинял Обаму во лжи. Поведение беспрецедентное для бывших президентов, остающихся над политикой. Смущенные социологи сейчас пытаются убедить критиков в том, что слишком многие нью-гемпширцы сделали свой выбор в последнюю минуту, его невозможно было предсказать. Однако наблюдатели считают, что такие ошибки неприемлемы, особенно в разгаре того, что обещает стать напряженной избирательной кампанией, когда неверные прогнозы накануне первичных выборов могут лишить кандидатов реальных шансов на победу. Церемония награждения «Оскарами» не станет жертвой забастовочной борьбы, заявил в среду исполнительный директор Американской киноакадемии, который счел необходимым отозваться на сенсационную отмену торжественного вручения «Золотых глобусов», вторых по статусу голливудских наград. «В данный момент мы готовимся к церемонии, исходя из того, что она пройдет по плану», заявил Брюс Дэвис. Тем не менее, у главного организатора, судя по всему, нет полной уверенности относительно судьбы церемонии. Бастующий профсоюз сценаристов запретил своим членам принимать участие в ее подготовке, что не смертельно для «Оскаров». Организаторы надеются воспользоваться для сочинения текстов ведущих доморощенных авторов, не членов профсоюза. Но выстоит ли церемония, если дорогу звездам к красному ковру перекроют бастующие сценаристы? Это будет гораздо неприятнее пикетов пацифистов, подпортивших телевизионную картинку после начала вторжения в Ирак. Тогда церемония специально была перенесена на несколько дней после начала иракской кампании. Не добившись пока от профсоюза сценаристов обещания воздержаться от акций протеста, руководители киноакадемии надеются, что оно все же будет получено в последний момент. Как получить пенсию, причитающуюся покойнику? Очень просто. Сосед умершего нью-йоркца и его знакомые решили представить кассиру труп издалека, рассчитывая, видимо, что он примет его за живого своего давнего клиента. Находчивая пара вывезла покойника из дома в кресле-каталке и оставила его на улице у банка, пытаясь в это время обналичить пенсионный чек покойника. К тому времени, когда кассир попросил подвести пенсионера поближе, вокруг трупа в кресле собралась толпа, кто-то позвонил в полицию. По словам медиков, 66-летний пенсионер скончался около суток назад естественной смертью. Несостоявшиеся грабители были арестованы за мошенничество. Ничего не сообщается о том, находились ли они во время этой операции под действием наркотиков или алкоголя. Тревожное предположение выдвинули в среду аналитики самого респектабельного инвестиционного банка Goldman Sachs. Они считают, что американская экономика либо уже находится в состоянии спада, либо входит в период экономического падения. Уважаемый банк не первый среди тех главных игроков на Уолл-стрит, кто подозревает, что реальная экономическая ситуация гораздо хуже той, что вырисовывается из статистики. Это предсказание появилось после недельного непрекращающегося падения курсов акций на американских финансовых рынках. Таким падением, как говорят некоторые аналитики, Уолл-стрит последний раз открывал год накануне Великой депрессии. Что можно сказать об обоснованности таких аллюзий? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это некоторое преувеличение. Такое же падение было перед рецессией 2001 года, и как раз сценарий в значительной степени повторяется. Это падение сейчас технически подходит под определение коррекции или поправки. Технически коррекция определяется 10% падением рынков за 3 месяца со времен их пика. И вот как раз осени главный рынок Dow Jones упал на 11%, технологический рынок NASDAQ упал на 15%, S&P упал тоже на 11%. И это означает, что экономика, скорее всего, входит в рецессию. Но самое главное, что сейчас и администрация президента Буша, и Конгресс в один голос заговорили о том, что они сейчас создадут такой фискальный стимул путем налоговых возвратов для того, чтобы оживить экономику. Федеральная резервная система тоже думает о снижении, о крупном снижении процентных ставок, но одних этих мер может оказаться недостаточно.
Но ведь за падением 2001 года, профессор, о котором вы говорите, последовало двухлетнее падение мировой экономики. Можем ли мы находиться на пороге подобного катаклизма сейчас?
Нет, скорее всего, речь идет о рецессии. В Соединенных Штатах самый большой кризис происходит на финансовых рынках. И одним из источников падения всех рынков акций и страхов перед рецессией является то, что самый большой ипотечный банк Соединенных Штатов Countrywide, который уже несколько месяцев находился в кризисе, сейчас находится на грани банкротства. Его акции упали на 80%, а в предыдущий день, за один день, эти акции упали на 28%. А другой крупный электронный ипотечный банк E-Trade только что объявил о том, что он потерял 3 миллиарда долларов на вот этих всех рискованных кредитах. Крупные потрясения происходят в крупном инвестиционном банке Bear Stearns. То есть затронуты очень-очень крупные финансовые организации, такие становые хребты финансовой системы. И большие споры идут внутри Федеральной резервной системы, согласно только что опубликованным стенограммам. Проблема в том, что фискальные меры дороги, а денежные меры могут не работать из-за того, что это не кризис ликвидности, а кризис именно банковского кредита.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Интересно, что экономическая тревога впервые за несколько лет становится главной темой предвыборной борьбы. Способность кандидатов в президенты справиться с экономическими проблемами была основным соображением избирателей в Нью-Гемпшире во время голосования на первичных выборах. Эта тема завершает очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Ну, на этом завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее вел эту программу Олег Винокуров. Ну и мне, так же, как и нашему продюсеру Олегу Львову, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего. Ну и, конечно же, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.